Сергей Кубрин. Мирный житель. Чапа. Жена сказала: «Напьешься еще раз, можешь не возвращаться». Пить он никогда не умел, но старательно учился. Ежедневные тренировки особого результата не приносили, зато уверенно вели к разводу. «Я виноват», — говорил, — «потому и пью. Прости меня, пожалуйста». Сразу тогда признался. Да, изменил. Так вышло. Она, кажется, поняла и ничего такого не устроила. Любая женщина знает, что семья хорошо и надо стараться. Он тоже вроде бы старался, но вот опять не смог. Опять какие-то бани, какие-то девушки. Опять напился и чужой запах преследовал до самого дома. Стоял на лестничной площадке, помятый и кривой, с порванным воротником, ободранным подбородком. Кажется, в драке вытащили кошелек и ключи. Приблизился к двери, прислушался. Тишина убедила. С верхнего этажа, словно с небес на грешную землю, спустился сосед. Вытащил из кармана чекушку. «Буш?» Кивнул и выпил. Быстро и горячо. Зачем-то смял стаканчик, на что сосед выдал невнятное возмущение. Виновато дунул, вернув пластику форму, и не заметил, как опрокинул еще и еще. «Не очкуй. Меня 100 раз выгоняли. Скажи, что любишь. Жить не можешь. Хочешь, вместе зайдем?» Отказался, и сосед разочарованно ответил: «Какош». Наступил второй приход. Пить пьяным — все равно, что изображать любовь, когда разлюбил. Зачем вообще женился? Кутил бы, как раньше, и не думал, что дома ждут. Умерла единственная лампочка в подъезде. Шатнулся, нашел стенку. Все нормально. Живой. Он беспричинно пил все лето. Начальник, смирившийся с его ежедневным похмельем, как-то понимающе объяснил, что причина есть всегда. Работа, жена, квартира, ребенок маленький. Чего тебе не хватает? Пообещал, что обязательно завяжет. Жена уже не верила обещаниям. Сначала обещал, что сделает ее самой счастливой, потом говорил, что все наладится, теперь, что выберутся, выберется, уберется. Поднес кулак и почти решился постучать. Раз, два, три. Поймет? Не поймет. Не победить, не оправдаться. Обидно заныла рука, в затылке сжалась. Все прошло и наступило снова. Круговорот дерьма в природе. Нырнул в карман, обнаружил немного денег. Хватило бы на цветы или конфеты. Но прощение не купишь, и он тихонечко постучался. Щелкнул замок. Понял, что можно зайти. Ни крика, ни сцен. На кухне гудел холодильник, звенела вода. Жена мыла посуду, ссутулившись и согнувшись. «Давай помогу». Она выпрямилась, будто хотела сказать что-то, но ничего не сказала. «Прости меня». Он потянулся, но понял, что пахнет чужой женщиной или даже двумя, и самому стало как-то мерзко, будто не он, а его любили прежде и бросили, как только. «Там это, начальник проставлялся. Ну, понимаешь, пришлось». Он был совсем рядом, когда повернулась. На лице с рябой морщинистой кожи разглядел ее вечную родинку. А глаза не узнал. Ни кожу, ни тело, ни себя рядом с ней. Совсем другая и совсем нелюбимая. Обняла его. Даже не обняла, а только коснулась плеч и холодно поцеловала в шею. Хотелось выпить, вернуть молодость. А больше ничего не хотелось. «На вот, возьмешь завтра на дежурство». Она протянула курицу, упакованную в фольгу, и Жарков озадаченно кивнул. «Нет, все в порядке. молодая, своя.
Ты это, ты правда, пойми.
Все нормально, сказала, и больше говорить не пришлось. Жарков лег отдельно. Такие правила. Выпил, не смей лежать рядом. Изменил раз, может быть. Второй, катись на все четыре. Утром собрался, достал форму, поцеловал спящую жену. Не спала, а притворялась. Жарков знал, что притворяется, и тоже притворился. Вслух произнес: «Как же сильно я тебя люблю». Закрыл за собой и больше не возвращался прежним. В отделе, как всегда, суетились. Утренний развод, первая планерка, второе совещание, везде успеть, ничего не вспомнить, сделать вид, что... Он получил оружие, прошел инструктаж, изучил ориентировки. Жарков любил дежурить, хотя бы потому, что имел тогда законное право не появляться дома. Он даже просил ставить его почаще, иногда сутки через сутки, в те времена, когда спасти семью могло лишь его отсутствие. Молчи, молчи, и Вселенная обязательно ответит. «Жора», — ворвался начальник, — «вся надежда на тебя». «Чего там?» Он только-только собрался подготовить разыскное дело для предстоящей прокурорской проверки. Чай заварил и бутерброд зафигачил, и хотел еще покурить спуститься, но чтобы его никак нет, отставить и так далее. Убой раскрыли, чапу задержали, сработали хорошо, но этот хрен не колется. Жора, давай! Чапа никогда бы не раскололся за убийство. Мог сознаться в простом грабеже или на худой конец в квалифицированном разбое, но вот умышленное причинение смерти и вся прочая особо тяжкая муть не канала. А я при чем? Начальник махнул. Давай заканчивай, нет времени. Так и быть, согласился при условии, что работать будет в кабинете. Не важно, что Чапаев задержан. Все равно, что в камере. Пусть в наручниках, но если потребуется, снимем наручники. Два крепких сержанта из конвойной роты затащили Чапа в кабинет. Тот сопротивлялся, шел через «не хочу», но, увидев Жаркова, улыбнулся и без разрешения сел напротив. «Можете идти», — разрешил Гоша. Сержанты возразили. «Не положено». «Можете идти», — спокойно повторил. Помялись, переглянулись и вышли. Какое-то время не отходили, стояли и слушали через дверь, а потом забили и уткнулись в телефоны. Чапа знал Жаркова. Пересекались по долгу воровской и полицейской службы. «А говорил, завяжешь». «Говорил», — улыбнулся Чапа. «А ты что говорил?» «И я», — согласился Жарков, хотя не помнил, о чем таком рассказывал бедному Чапаеву. «Виноват?» Чапа кивнул, но вслух сказал обратное.
«Нет, начальник, вяжут наголо, шьют без ниток. Доказуха есть?» «Нет, никакой доказухи».
Жарков разлегся в кресле. Спина у него ныла, как девочка, но казалось, будто он специально откинулся. Вроде «Смотри, Чапа, кто ты, а кто я, и не надо тут придумывать». «Между виной и доказухой, как правило, огромная пропасть». «Ну да, ну да», — улыбнулся Чапа и попросил сигарету. Руки в кольцах, пальцы в перстнях. Курил, мусолив фильтр и пыхтел, как здоровяк, хотя сам досыхал, наверное, последние годы. Щуплый и тонкий, в таких жизнь на исходе. Таким лишить других жизни, расплюнуть. Ты понимаешь, там пальчики твои стрельнули.
Мои пальчики?
Чапа выпятил ладони. На, смотри. Сквозь грубую рябь проглядывали сухие мозоли, желтые язвочки, игривая сыпь и россыпь царапин и трещин.
«Пальцы мои, Георгий Федорович, если забыл, следов не оставляют».
Жарков не забыл, но заключением эксперта спорить не собирался. Капиллярные узоры могут восстанавливаться. Все живое живет, такой закон. Объяснять это Чапе — гиблое дело. Хоть колом кали, не расколется. Что делаешь в городе? Живешь где?
Что я делаю? Освободился, вернулся. У меня вообще-то семья, жонка с ребенком. Скоро папашей стану, гыгыкнул Чапа. Возвращаюсь к мирной жизни.
Мирный житель, значит, усмехнулся Жарков.
А чего смешного? Это мой город, товарищ майор. А живу, где придется. Я вор. Где хочу, там обитаю. Я вор, повторил Чапа, а не убийца.
Улыбнулся и тоже откинулся на спинку неудобного жесткого стула и уже занес деловито ногу. Жарков потребовал сидеть ровно и не рыпаться. Чапа послушно ссутулился и больше не улыбался. Гоша вслух рассказывал, как местные нашли тело девочки. 8 лет. Понимаешь? Совсем еще ребенок.
Платье там, косички, бантики цветные. Ладно бы кто. Всякое бывает. Ну, шмара тебе какая-нибудь дорогу перешла. Не дала, например. Или сказала что-нибудь не то. Вы же люди особенные, ранимые. Чуть что, за нож. А тут ребенок, понимаешь? Ты совсем, что ли, грохнулся?
Чапа смотрел в потолок, изображал, что не слушает. Скулы его дергались, подбородок ходил туда-сюда. Глаза стеклянные, закатил, и все тут.
Разодранное, поломанное. Помнишь, игрушки такие были советские? Нет руки, и ладно. Вытащил, вставил, живи дальше. И хрен бы с ним. Но девчонка же, ребенок!
Жарков остановился. Дыхание сбилось и преградило дорогу словам. Нечего говорить. Ничего не скажешь. Отдел их работал 2 ночи, прежде чем удалось найти хоть какие-то зацепки. Районный колдырь по кличке Жук за 07 знатной белуги рассказал все, что знал и не знал. По крайней мере, указал на Чапу. Видел, говорит, что терся рядом. А проколка волос, обнаруженный в подъезде, наврал, конечно. Ничего такого не нашли, но вручили сполна. Консервы на закуску и 2 пачки сигарет. Потом уже криминалисты обнаружили следы рук и пробили по базам. Взяли кровь на анализ, установили групповую принадлежность. И мотив нашелся. Отец девчонки сидел когда-то с Чапой. Что-то не поделили, как-то взаимно оскорбились. Папаша освободился раньше, но Чапаев дал слово, что найдет. Не нашел. Обидчика вальнули. Но обида осталась. Выместил, отомстил, успокоился. Ты признался бы, Чапа, легче будет.
А мне и так хорошо.
Повел плечом, губу выпятил.
Колоть меня будешь? Или базар бабский разведешь?
Хватит,
давай начинай. Надоело тебя слушать.
Мог бы и расколоть, само собой. И так, и эдак. Знал, умел, применял на практике. Любил даже работать не словом, а делом. Кулаком за правду. Но сегодня что-то пошло не так. Жарков терпел до последнего и до того, как сорваться окончательно, спросил. «Чего ты хочешь?» Чапа чмокнул языком по губам до зубного свиста.
«Кофе хочу», — признался, — «с сахаром, чтоб 4 ложки, с бугорком».
Жарков исполнил волю задержанного. «Любой каприз, только признайся. А выбор небольшой, признание или...» «Или...» — Гоша задумался. «Может, нет смысла возиться с этим барахлом?» «Подумаешь...» Чапа. Что он, таких упырей не видел? Видел, и не таких.
Не до краев.
Попросил, глядя, как Жарков уверенно наклоняет чайник. Чапаев бессовестно хлюпал, стучал, размешивая ложкой, громко ставил кружку на стол. Так, что Дон содержался из последних сил, чтобы не треснуть. И Жарков тоже держался. «Ты?» Просил опять Гоша, и Чапаев снова кивнул.
«Легче не станет», — сказал тот. «Мне скрывать нечего. Воровать могу, убивать не знаю. Причинение смерти, или как там у вас написано в ваших кодексах. Написали, так написали. Причине, по слогам произнес Ча, Пожарков закончил. Ни-е.